иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства: «Вы атеисты?» «Да, мы атеисты», — улыбаясь, ответил Берлиоз. «Ох, какая прелесть!» — воскликнул удивленный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Проблема зла нас не отпускает. Сергей Степанов и Андрей Поляков. Вы можете принимать участие в нашем эфире легко и просто по бесплатному телефону. В какой-то веке бесплатный телефон. На самом деле он работает. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. В последнее время что-то как-то не дозваниваются. Давайте попробуем. Может быть, у нас...
Может быть, сделать платным?
Может быть, тогда, кстати, пойдет. Да, бесплатный, потому что сыр всегда как-то вызывает подозрения некоторые у мышат. Но не от нас это зависит, поэтому как уж есть, так есть. О чем сегодня поговорим, Андрей, как-то сформулируй, потому что в прошлый раз мы говорили, ты говоришь, что-то не о том мы все говорим.
Говорили, мы все-таки хотим поговорить о добре и зле в той плоскости, как на это смотрит религия и как смотрят на это нормальные люди.
Вот так. Вот. Небольшая что... речь, а потом... уже оскорбление. Ну, хорошо.
Ну, я не знаю, как, насколько это оскорбление. В принципе, это сейчас дело такое, очень тонкое. Оскорбительно. Люди стали чувствительные, ранимые. Просто, знаешь, это кисейные барышни.
Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Я тоже сейчас процитировал Священное Писание, которое не может быть признано экстремистским.
Нет, теперь не может. На самом деле, конечно, ужас. Вот. Ну, смотри. Что опять получается? Мы исходим из ваших же представлений, которые вы нам преподносите как некую истину в последней инстанции. В самой последней из последних.
Ну, правда же? Хорошо, ты тоже не сказал «навязываете», хотя, с другой стороны, влияние религиозных доктрин и представления о добре и зле на общество и вообще на то, что сейчас вот происходит, да, включая законы государственные, какие-то писанные и неписанные понятия, оно, конечно, трудно его переоценить на самом деле. Я не знаю, мне... Может быть, и хотелось бы быть в состоянии такого, знаешь, религиозного оппозиционера, когда весь мир во зле, и только мы тут праведники, потому что мы знаем истину, а вы все нас понять не можете, потому что вот у нас совсем другая параллельная какая-то история существования. Иное бытие, как говорил один философ. Но на самом деле это не так, потому что... 10 заповедей даже, ну давай для простоты так да, сократим до 10 заповедей, очень серьезно повлияли на уголовный кодекс в том числе. Ну и на административный, и на всякие другие кодексы. Ну серьезно, потому что на куда деваться, вот так.
И это совершенно телега с другой стороны лошади, я считаю. Вот, потому что все эти заповеди, они... Опять-таки, я пытаюсь сейчас принять сторону здравого смысла. Ну, как может себе человек представить, что, например, в том же самом Египте, например, где жили до принятия, да, там, вот этих заповедей те же самые евреи, либо в каких-то еще... Это же, слушай, ну это время-то уже, да, такое достаточно историческое уже.
А я тебе объясню.
Например, люди жили, и они совершенно не понимали, что надо там Бога своего почитать, что там, что надо, нельзя убивать, а можно...
Смотри, вот например, то, что мы знаем из Священного Писания, это не красит патриарха Авраама, но так было, да, когда он пришел в Египет, если уж ты вспомнил. А он, значит, сказал своей жене, красавице, да, Саре, ты, говорит, не говори, что ты моя жена, скажи, что сестра. Ну, потому что она на самом деле была его двоюродная сестра.
Молода,
но красиво. Она не очень была молода, но красивая, ну, что-то необычное было.
Замечательный возраст,
конечно. Наверное, там, не знаю точно. А почему он так сказал? Потому что... Например, у египтян нельзя было жениться на разведенной женщине, да, а можно было на вдове. Ну, то есть отбить у Авраама жену было невозможно или там как-то, да, но если любить Авраама, то она вдова, и все нормально. Да? И он ради того, чтобы жизнь свою спасти, вот таким образом подставил свою благоверную. Да? Ее даже там в гарем взяли, и потом там фараон сильно страдал. Говорит, что ж ты не сказал-то, что ты... А вот так вот.
Странно, мне... что... После вот таких историй нигде нет такого завета «не женитесь на красивых».
Дольше проживете. А красота, кстати, тоже это, знаешь, с веками менялись понятия о красоте, конечно. Если ты посмотришь там средневековое какое-то представление о красавице.
Все течет и все изменяется. Да, вот поэтому... в том-то и дело. Поэтому,
и навязывается, между прочим.
Поэтому, безусловно,
мужской части населения,
поэтому, безусловно, меняются представления о добре и зле, о чем мы уже, в общем-то, говорили.
Да, но какие-то основы все равно...
Ну, жизнь остается жизнью. Жизнь остается единственной такой ценностью, которая есть у человека, самой большой ценностью, которую человек. Поэтому, разумеется, все крутится, все законодательство, вся мораль крутится вокруг сохранения жизни. Да, ценность жизни всегда меняется, и людей убивают. Как это?
Тут тоже,
помнишь,
понимаешь, как
мне все вспоминается эта история. Да. Помнишь, как уговаривал этот Генрих эту Марту убивать, Ланселота, убить драконе? Как он люди. Что, нормально, люди вон, постоянно каждый день убивают друг друга. Ничего страшного нет. Помнишь вот такую историю?
Не помню.
Фильма? Ну, пересмотришь хорошо, и увидишь. Вот. То есть люди всегда убивают друг друга. Это, в общем, мы это каждый день об этом знаем, каждый день слышим.
Но хочется верить, вот. Что это не так. В одном произведении, в другом каком-то фантастическом, я помню, там один герой говорил, мы же русские друг друга не убиваем. Да, и, угу. Ну, это в конфликтных ситуациях просто. И он подставлял вместо русских там, ну, каких-нибудь марсиан, там, ну, это не важно, фантастика. И когда у него друг спрашивает, а что, правда так, да? Говорит, конечно, нет, наоборот, в традиции. Ну, просто людям всегда приятно услышать, что мы какие-то особенные. Мы вот друг друга, да? Оказывается, не убиваем.
Да, и это... И поэтому вот эти все эти истории, все эти они о добре и зле, они как раз на уровне вот каких-то таких фантазий и представлений. Потому что жизнь, она постоянно разбивает эти представления. И люди вековечные, даже те же самые евреи, ну, не в массовом порядке, допустим, а в каком-то, ну, в индивидуальном, меняли свою веру, отрекались от Бога, становились и в конце концов переходили. Известная история об одном, типа, Христе. Знаешь, такой был. Боже мой, как его фамилия, сейчас уже не помню. Ну, человек ходил, называл себя спасителем, что вот он пришел, ну, вот уже здесь вот.
Ой, ну, в наши дни около 50
таких ходит. Не-не-не, где-то вот в каком веке, наверное, в 13-14.
А, ну, тогда, может, здесь. Чуть поменьше там, но вот. Десятки были точно. А
у него там, за ним ходили толпы народа, он все то же самое, как Иисус Первый обещал, все то же самое. Вот, в конечном итоге... Что, его поймал какой-то этот османский султан и сказал, вот тебе или сейчас голову отрежем, или ты в ислам переходишь. И он выбрал ислам и еще долго жил и счастливо. После этого секта сохранилась с тех пор. То есть все заповеди, они не являются каким-то таким уж вообще неисполнимым практически. Вот, но самое-то отвратительное в том, что... Во-первых, не настолько вот эти все божественные заповеди, они могут охватить все сферы человеческой жизни, и людям приходится додумывать, потому что, да, ситуация...
Есть же принципы, слушай.
Принципы, это слишком...
Даже для охватить, принцип... и не надо охватывать.
Даже для принципов маловато. Вот, потому что...
Ну, например, вот скажи, пожалуйста, подожди.
Потому что давай в заповедях Моисея там вообще не было сказано
вот скажи,
о любви.
Я христианин, например, да? Вот скажи мне, в какой части моя вера христианская, да, она недостаточна для того, чтобы прилично жить в современном мире? Ну, в какой части? Вот скажи, вот вам вот об этом ничего не сказано в Священном Писании или там как-то нет какой-то традиции, да, там. А вот ты понимаешь, а уже это нужно. Я понимаю, богословы все время работают. Они, например, вопрос, я тебе могу подсказать даже, да, вопрос клонирования, он не был как-то актуален, да, а потом приходится его как-то решать, да, каким-то образом позицию свою вырабатывать. То, что и делают современные богословы. То есть оно все время приходится с современностью как-то, да, дружить или не дружить, да, каким-то образом свою позицию проявлять. Да, но есть же принципы, которые помогают делать выводы.
Масса таких вопросов, которые сейчас именно конфликт вот с научными какими-то вещами, да, там клонирование, вот это все эти новые технологии, опять же, нетрадиционные отношения, вот это все, да. А это же никак с этим не может примириться религия.
Как примириться? Она уже выработала к нетрадиционным отношениям сексуальным, если ты имеешь в виду, да?
Да.
Уже там 3000 лет назад позицию. И да. С тех пор нечего менять, потому что вот она есть и все. А те, которые пытаются менять, наоборот, они теряют уважение, между прочим. В том числе у секулярного сообщества, потому что больше, чем о либеральных христианах там в Европе, которые допускают, да, сожительство однополое, да, ни об кого ноги не вытирают, в том числе люди секулярные, потому что, ну, понятно все с вами, вон вы какие на самом деле, и сами-то рыльцы в пушку, потому что надо держать удар, понимаешь, современности в том числе, и не нужно так уж быстро сдавать свои позиции, или вообще не нужно, понимаешь, по некоторым вопросам.
Ну, если брать религию, то там действительно никакие изменения в принципе не должны быть. И мы знаем прекрасно, что все новые течения, возникавшие в религиях, их задача-то была какая? Вернуться к истокам. Они же всегда говорили, что тут все извратили за многие века. Мы сейчас вернемся вот...
Вернуться к принципиальным истокам.
Да.
Но есть культурный фактор.
Протестанты, они вот все о чем
не соглашусь
говорили
с тобой, потому что есть культурный фактор, который с течением времени изменяется. Ну, например, это среди христиан, это, наверное, классический пример, известен, да, может быть, нашим слушателям не церковным он не так знаком. Например, традиция покрывать голову женщины, да?
Да?
В Ветхом Завете мы читаем, так делали проститутки, да, блудницы, да, они накрывались покрывалом, чтобы не видно было лица, и вот если ты встречаешь по фигуре женщину, которая накрыта покрывалом, ну, как это сейчас называют на Востоке, там, да, хиджаб или паранджа, да, то это, значит, блудница, которая просто не хочет показывать, кто она есть, то есть можно было ее в таком виде проводить в шатер свой, и потом в таком же ее вывести, и никто бы не знал, кто она есть, да, ну, потому что вот так, позорное дело такое, да. Позже в культуре, да, замужняя женщина должна была покрывать голову, но уже там не лицо, а голову, потому что это был знак подчинения мужа, например. А если женщина была простоволосая, значит, она занималась не совсем приличным делом, да, женщина с пониженной социальной ответственностью, как сейчас их называют. Поэтому и это в Библии прямо отражено, это вот можно, читая за несколько там сот лет, об этом говорится. И ничего, понимаешь, сейчас другая история, например, да, сейчас как-то признак приличной и неприличной женщины, они другие просто признаки, и, да, соответственно, мы поступаем так или иначе, ну, просто даже в церковной среде, и пытаться сохранить, не знаю, ветхозаветные традиции или новозаветные традиции, или средневековые традиции, они, конечно, есть. Например, священнослужители некоторых традиционных конфессий, они носят традиционные одежды стран, где преобладает пустыня, да, потому что вот в свое время как-то это была обычная одежда такая повседневная, а потом стала она священнической. Ничего.
Она тоже,
мы прощаем им это.
Она тоже как бы модернизируется, она тоже изменяется.
Да, но ты совершенно... видел, простой человек в пустыне где-то, вот есть видео такие, у него вполне себе такая ряса. Потому, да, что в ней, говорят, удобнее всего в пустыне. Оно и прохладнее, нет, ну, не обожжется.
Какие-то моменты переходят, но они все равно трансформируются в зависимости от местных каких-то условий, и уже как бы все это совершенно понятно, все это объяснимо, и все это вполне человечно и научно. Здесь нет ничего сверхъестественного. Вот здесь вообще ничего нет, потому что если бы... Ну, опять, вот если бы здесь хоть в каком-то смысле присутствовало нечто сверхъестественное, то, наверное, бы каким-то образом оно подсказало, оно, вот это сверхъестественное, да? Ну, я думаю, что вмешалось бы, в конце концов, если видишь, опять, мы исходим из ваших представлений, что Бог, Он же любит вас, да? Он о вас заботится.
Он вас-то тоже любит.
Не один, ну, нас-то особенно.
Конечно.
Вот, и не один волос. И уж я не знаю, каким-то образом можно было послать там, ну, не знаю, ангела, пророка, там, ну, он же всегда это делал. Да, мы знаем
для
эту
чего,
Библию.
Для чего?
Для того, чтобы сказать, ребят, вы что-то не туда пошли. Давайте это самое.
Ой, слушай, да это периодически бывает.
Просто
не бывает пророк в своем отечестве, да, как говорят.
А что ж его не бывает?
Ну, в своем именно, ну, да, ну. То есть, потому что, ну, и Иисус сам с этим столкнулся, в Назарете не очень-то его приняли. Да, но когда говорят, что же это у вас-то, знаешь, Бог замолчал, что ли, он не действует? Да слушай, действует. Ты так поговоришь с простыми людьми, да, и как Бог действует в их жизни. И я даже удивляюсь. Я скептик довольно серьезный, да, но они вот так рассказывают какие-то вещи такие довольно удивительные для меня, там, в том числе об откровениях, об исцелениях, о том, что люди как-то очень близки с Богом, вот общаются. И, конечно, они не называют себя пророками, если они в здравом уме и твердой памяти, да, некоторые называют, но таких я как в особую когорту отношу. И нормально, Бог-то действует до сих пор в церкви. И нет таких вопросов, которые... Вот я, ты мне так и не сказал. О чем-то вы не можете вообще как-то посудить? Что-то вы не можете свое мнение там высказать или вообще его иметь, потому что вы в какой-то параллельной реальности. Да нет ее, понимаешь? То есть мы настолько пронизаны в этом мире, потому что фактически это наш мир. Ну, то есть... А что уж тут мелочиться, да? Если Бог его создал, и мы тоже его создание, он поставил нас для своей цели, да, почему бы и нет? Почему мы должны как-то из этого мира далеко-далеко там уходить куда-то и говорить, ой-ой, нет, это все мирское, это все ваше дело, мы тут вообще о духовном, мы живем в Царстве Божьем, мы об этом никакого мнения не имеем, потому что мы далеки. Нет, это не так.
Ну, как это не так?
Ну, скажи мне, для примера, в чем это так-то? В чем? Например, вы там что-то... А что?
Нет.
Мне в голову ничего не приходит просто. В чем мы виноваты перед вами?
Да не в том дело, что виноваты. Я просто говорю, есть определенные принципы, которые там заложены в ваших ветхих книгах. Да? И никто... Этот образ жизни, да, уже давно фактически не ведет. Описанный там далеко, глубоко и достаточно.
Подожди. Например, никто, все изменяют своим женам, все убивают своих ближних, все обманывают и крадут, да, не почитают отца и мать, потому что, ну, это же не наши традиции.
Это в том числе, но ведь...
Завидуют и лжесвидетельствуют, все. Вот я-то знаю, что против тебя лжесвидетельствуют, да, нарушают...
Да, люди верующие в
память. Девятую заповедь. Не знаю, во что они верят, но это явно нарушители заповеди. Но ты-то, например, ты, несмотря на то, что атеист, я надеюсь, ты не лжесвидетельствуешь, даже против своих врагов. Может быть, хочется и колется, но у тебя какая-то совесть включается, работает, ну, где-то так, есть, и, может быть, тебе стыдно где-нибудь перед друзьями твоими верующими, скажешь, не буду лжесвидетельствовать, хотя так хочется.
Да, вообще не перед друзьями, и это совсем не то. Вот, это лишний просто аргумент в том, что Бог для этого совершенно не нужен, и в моменты, когда есть вот этот выбор между добром и злом, да, между так называемым грехом и праведностью, да, то есть совершенно вот не могу вспомнить такого случая, чтобы зашевелился где-то, а что там Бог подумает на эту тему.
А вот. Сам ты, то есть вот. Твои убеждения, тебе... Было бы стыдно, если бы ты нарушил свое убеждение.
Ну, а мне периодически стыдно, когда я чего-то
нарушаю. Ты нарушаешь, да, тебе стыдно. Значит, нет, у тебя есть совесть, да, которая тебе шепчет. Дружок, ты куда-то пошел не туда.
Но она не вернись. И опять-таки, Сереж,
а совесть — Божий дар.
У меня же... Нет, если есть отовсюду... Говорит, тогда, соответственно... Вот здесь вот вы это тоже не хотите вот определиться вот в этой дилемме, да, что либо все от Бога, и ни один волос без его, ничто без него не делается, либо вот это человеческое самоопределение, да, там, или как оно там правильно называется.
Я же уже про это говорил, что...
Мы говорим, это миллион лет.
Подожди, но я просто хочу уточнить. Вот, потому что ты, по-моему, цитируя уже не первый раз вот этот отрывок о том, что ни один волос не упадет с вашей головы, да, ты цитируешь его вторую половину. А начинается эта фраза Иисуса с того, что вы заботитесь, да? что вы так переживаете, что вы думаете, что вот вы контролируете все, да, вы не можете даже увеличить рост свой, там, даже на локоть, да, а что думаете контролировать? Ну, смысл в этом, он не теми словами говорил, я просто передаю смысл более там доступным языком таком, да, а на самом деле контролирует Бог вашу жизнь, да, и вы, когда в его воле пребываете, это самое безопасное место, где вы можете быть, да, поэтому не переживайте так-то, да, немножко расслабьтесь в этом смысле, вы потому что переживаете не о том, о чем нужно, вот смысл его фразы, а не о том, что, слушай, сейчас вот, если, вот пока так, мы с тобой говорим, в мире убито несколько тысяч младенцев,
таким образом...
и это ответственность Бога, это ответственность тех, кто их убил, извини меня, нельзя на Бога это все переваливать, и то, что ты или я грешим, нельзя на Бога это сваливать, и на дьявола нельзя сваливать, это наша ответственность с тобой. За которую мы ответим, ну, я-то верю, что перед Богом, конечно.
Дьявол-то вообще отдельная история, конечно. Вот, очень удобная придумка для того, чтобы там...
Да, для вас свалить, в том числе, потому что я не виноват, этот дьявол меня искушает. Да.
Вот, ну, уж я не знаю, атеист вряд ли использует его в качестве такого какого-то аргумента серьезного. Нам посмеяться, может быть, только если...
Ну, может быть, да. Вот. Он, кстати, доволен этим.
А на самом деле, как раз верующие и придумали дьявола, да, ведь изначально там он и как бы развили эту теорию, довели там до целого сатанизма и придумали там ему практически все. Да, ведь изначально там в Библии не очень много, просто прилетел один из ангелов, которого звали Сатана, да, и все. А потом, вон чего, там битва. Целый это Армагеддон, понимаешь, и все остальное, да, если вспомните, да, там, вот ваша история, для чего вам нужен был я, потому что, да, опять людям непонятно, откуда берется вот это зло, ведь изначально, как бы, Бог...
Ты слушай, весь мир лежит во зле. Вот сейчас...
Ну как он лежит во зле?
Где... А вот так, потому что когда Адам согрешил, он испортил мир. Карма. Этот, он несовершенен там. Я, вот слушай, давай такой эксперимент. Мысленный эксперимент. Я вот, к сожалению, сейчас могу тебе... А может быть, не к сожалению, не знаю. По крайней мере, у протестантов, которых я знаю, они довольно редко говорят о дьяволе. Ну, то есть, как-то не в традиции, да, вот дьявол что-то меня искушает, вот дьявол попутал, бес там, то сё, изгнание бесов. Ну, некоторые, да, но вот в моей среде там, баптистской, ну, как-то редко. Мы вот, например, не далее, чем вчера ехали в автобусе, там какое-то весеннее обострение у тёти случилось, и она на весь автобус кричала и проклинала, и вы христопродавцы все, кричала она, бабушки, которые там в церковь ехали, говорят, вы праздник же, Сергий Радонежский, ну что же вы так? Она их там по-всякому проклинала, и они садились потом на место, ну просто рядом со мной сидели, говорят, ну как будто бес прям, у меня дочь говорит, правда, что-то какое-то, я говорю, ну обострение осеннее, может быть, и не бес, но вот просто человек не может остановиться в своем вот этом положении. Ну мы об этом редко говорим, я просто вот склоняюсь к осеннему обострению, там, не настолько я мистик, в этом смысле. Если сейчас мысленно убрать просто из моем представлении о добре и зле, о том, что происходит вокруг, о том, как я живу, как живут люди вокруг, дьявола вообще просто исключить и сказать, ну, давайте за скобочки его, да? Предположим, что дьявола нет. Предположим.
Да, предположим.
Ничего не поменяется. Вот в моей жизни так. Ничего поменяется, потому что я его формулу особенно не учитываю.
А понимаешь? Что поменяется? Давай.
А вот если исключить Бога, исключить из моей жизни, очень много поменяется. Например? Очень много. Ну, в моей жизни, да, во-первых, я перестану видеть ясную цель моей жизни, да, и для чего я живу, почему я живу, там, почему я поступаю так или иначе, да, я по привычке, я с тобой соглашусь даже, по привычке, по инерции я буду продолжать жить какой-то жизнью, ну, может, с полгодика, да. Как-то. Ну, наверное. И даже подтверждая твои там опасения, есть ведь где-то в Англии атеистическая церковь, которые с детства ходили в церковь, а потом атеисты. Что же им делать? Они собираются, скучают. Поют рок-н-роллы, там, слушают лекции, ну, вот о клонировании как... по воскресеньям, да, какая-то у них община потом. Ну, вот такая вот. Потому что, ну, дело привычки. И, кстати, религиозные люди, множество таких, я с тобой даже соглашусь, которые по привычке так живут. И у них спрашивают, а почему вы так? Ну, наши деды, наши отцы, мы вот у нас традиции такие, да? Они совершенно уже забыли, откуда эти традиции взялись. Да, так бывает, но это не мой случай, понимаешь, не мой случай. Если я потеряю живые отношения с Богом, да, если я как-то перестану молиться, он мне отвечать, я перестану понимать, даже успокаиваться. Я вот себя, знаешь, ловлю на чем? Мне иногда вот наши какие-то вокруг события там, не знаю, ты выходишь с пикетом, я хожу, тебя снимаю там на видео, да, что-то за нами какая-то слежка, какая-то движуха. Я вечером прихожу домой, и у меня вот это все в голове, вот это крутится. Я даже успокоиться-то не могу, да, мне как-то нужно это все пережить. Самый простой способ. Я становлюсь на колени, молюсь, там, да, как-то вспоминаю все. У меня душа приходит в равновесие, так скажем. Да. Можно сказать, что это там медитация, самоуспокоение. Ну, говорите что угодно.
Нет, ну, а что?
Но для меня это такой способ взаимодействия с миром. Мне немножко от мира нужно посмотреть на него со стороны, да, с Божьей перспективы, так скажем. И когда это удается, я успокаиваюсь, я могу продолжать дальше жить, и у меня нет вот этого какого-то внутри накрутки зла такого, да, вот мне сделали зло, я тут должен ответить, мне вот я не могу простить. Люди, которые делают мне какие-то неприятности, какое-то зло, ну, я не знаю, вы можете верить мне или нет, но я свободен от них. Потому что если бы я постоянно думал о том, как мне им отомстить, и какие они вот нехорошие редиски, да, я бы от них зависел. От их поведения зависела бы моя жизнь. Но я свободен, потому что где Дух Господень, там свобода. Вот это большая ценность, между прочим.
Ну, это свобода такая относительная, потому что ты в любом случае ты не свободен, поскольку у тебя уже есть вот Бог, который там чего-то там тебя ограничивает.
Так он, да, не дает свободу,
понимаешь? Я примерно в таких же обстоятельствах живу, и такое же зло, например, получаю от некоторых людей. И, конечно, это вызывает тоже там бурю переживаний, потому что, ну, вот я, например, после последнего ареста, ну, 2 дня я там действительно там, можно сказать, планировал преступление. Вот, потому что настолько вот это было обидно за вот эту несправедливость и ложь. Вот. Но на колени не становился, и, в общем, со временем это все успокоилось и прошло. А так, ну, просто надо было. Эмоции перехлёстывали, поэтому там черт знает чего, что понапридумал. Вот. Ничего в этом такого страшного не вижу, просто, ну, надо было каким-то... Ну, каждый успокаивается по-своему, да, все равно надо было осмыслять, все равно надо было думать, и в конечном итоге вот пришел к такому выводу, что победить надо другим путем. А простое зуб за зуб, в общем-то, на самом деле не получится доказательством своей правоты.
Ну вот.
Вот. Хотя,
явное влияние религиозных взглядов на поведение атеиста.
Ну, может быть.
Явное.
Явное, вот. Я не в этих терминах не размышлял, это я сейчас пытаюсь вот это в такую схему поставить, вот. Ну, каким-то образом все-таки это успокоилось. Вот, но... Я прекрасно понимаю, что кто-то в другой обстановке мог бы вполне, даже и верующий человек. И таких случаев миллионы, когда там берут в руки там топор, идут, голову рубят или там ружье. И никакой Бог, и никакие верования, никакие принципы, ничто человек в этот момент не останавливает. Эмоция есть. Чувства.
Слушай, мы не знаем. Мы вот не знаем, сколько бы было преступников, если бы Бог не останавливал, в том числе там. Да?
Не знаем, не знаем.
Не знаем, потому что у нас не было возможности провести такой эксперимент.
Но вот этих историй, когда Бог в последний момент останавливает нож, там, это Авраама, занесенным там над его этим сыном, то что-то вот как-то вот они... Чет вот...
Нет, ну подожди, ну там совсем другая история была. Там, во-первых, Бог испытывал Авраама, да, и это было от начала до конца под его контролем.
Окей, да.
То есть вся эта история. А когда, извини меня, люди там... Ну, вот в 20 веке это же были случаи, когда ведут на расстрел. Угу. И, кстати, случаи были и в России, там, и в Германии, ну, в немецкой что армии там, да. Когда расстреливают, и вдруг, ну, по крайней мере, так рассказывают. Я не был свидетелем по понятным причинам, что когда выводят расстреливать верующих, да, и кому-то из... людей с оружием, да, вот такое видение. Я не думаю, что это прям явно было для всех, но кому-то такое видение, что у них над головами всех венцы такие, да? Ну, что-то такое.
Ну,
и смотри, ну там интересная история, не знаю, байка, пускай. Ну, воспринимайте как байку, но мне она нравится. И один из верующих говорит: нет, я не готов сейчас принять смерть, я вот отрекаюсь от Христа, сохраните мне жизнь. И выходит из этого строя. Ну, потому что было у атеистов, да, тогдашних, вот такое правило. Отречешься от Христа, ну, останешься жить, пойдешь там, все нормально. Не отречешься, вот сейчас тебя расстреляем. И расстреливали. И вот он в последний момент выходит, а венец остается на месте. И один человек из расстрельной команды, наблюдая это, бросает ружье и становится на его место, да, и бывает расстрелян при этом вот тут же.
Ой, как,
и понимаешь,
какая,
и вот, нет,
красивая,
ну, пусть,
история.
Пусть это красивая история, да.
Интересно, у этих двух, которых вот недавно эти сирийские, эти муджахеды, там, игиловцы, там, поубивали двух этих наших наемников, у них тоже там эти... нимбы.
Неизвестно. Неизвестно. А возможно, да. В скором будущем и расскажешь, что да. Что, да.
Ничего не помешало.
И... кому-то мешает, кому-то да. Нет. У нас звонок. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Наконец-то нам кто-то звонился. Как вас зовут?
Хоть один какой-то человек.
Как вас зовут? Откуда вы? Вы нас слышите вообще? Ну, все. Что-то вот
говорите
нас...
громче. Нет, там радио какое-то. Мы.
Очень жаль, что...
Выключите радио, говорите по телефону. Это обычная такая инструкция.
Да, но вот, к сожалению, человек нас не слышит и не может говорить по телефону. Ладно, отбой. Ну, хотя бы дозвонились.
Не... Тоже хорошо. Да-да-да, мы, может, еще раз попробуем.
Да.
Не мешает Бог, не помешал, по крайней мере, этому недавнему... лас-вегасскому убийце настрелять кучу людей. Не подтолкнул его.
Кстати,
под руку.
Насчет лас-вегасского убийцы.
Че он там?
В христианской среде... Нет, рассказываю тебе. В христианской среде распространилось видео, как за несколько минут до этого расстрела, да, проповедник какой-то, о которых мы говорим, нет пророков в своем отечестве, да, какой-то сумасшедший религиозный фанатик, ну, в ваших терминах, стоит на пути следования этой толпы на этот фестиваль с Библией в руках и говорит... Не ходите там на место греха. Да, вот ничего хорошего, если вас Господь там призовет, остановитесь, да, потому что не идите на...
Но... Целый город греха, черт возьми, целый
да,
штат.
Да, да, и в этом городе греха полно таких проповедников. Я не думаю, что он там первый раз пришел. Там постоянно они как на работу ходят, вот так проповедуют. Но это же в последний момент многие эти люди пострадавшие, последнее, что они слышали, вот... Да, не это ходили. Призыв остановиться на этом пути. Все, они это восприняли как, ну, очередной там сумасшедший, еще ну, один
что,
фанатик.
Они, а что, едучи туда, они об этом не знали, что
ну,
это,
ну, наверное,
там,
но ты говоришь, что Бог никого
это,
не останавливает,
наркотики, это не очень
что Бог никак не воздействует, что Бог как бы забыл про это, а оказывается, он постоянно посылает людей. Алло, мы вас слушаем, давайте проверим, как у нас связь-то работает. Нет, вы нас слышите, алло? Опять что-то не слышно. Ой-ой-ой. Ну, что делать? Вот так бывает. Продолжаем. Попробуйте. Я сейчас еще, может быть, что-то тут потыкаю в этой программе, которая за звонки отвечает. Может быть, тут какие-то настройки сбились. Так что вот твой разговор о том, что Бог не обращает внимания на то, что происходит, он лишен оснований. Потому что обращает внимание и посылает людей своих. Да? И многие люди, которые там в последний момент по странным причинам да, бывали спасены, да, они говорят о том, что вот как-то, знаешь, как говорят, Бог миловал или там отвел руку и так далее, и так далее.
Да это слушай, ну это вот, Сережа, вот такие вещи, они, я их не то, что меня вот действительно возмущает просто, да, когда там происходит какое-то событие, да, половина погибла, половина живы остались, ого, кого Бог из этих двух половин спас-то вообще-то? Вот мне вопрос возникает, он к кому больше, к тем, которые там, вот, постоянно случается, там паломники какие-нибудь шли, там мост обвалился, утонул половина, там или паром перевернулся, да, там какая-то часть спаслась, сидят на берегу,
между прочим,
Аллах Акбар, Бог нас спас, спасибо ему.
Между прочим,
может быть, наоборот,
вот
тем повезло.
В христианской среде. Я таких случаев вообще последние там несколько сот лет не наблюдаю, вот чтобы вот паломники, потому что, между прочим, вот, ну, не знаю, там, может быть, мусульмане как-то меня опровергнут, но там есть такая история, что если во время паломничества тебя настигает смерть, то сразу в рай, там, и сразу все ну, грехи вот, прощаются, поэтому забота о безопасности, она не настолько реальна.
Нормальные же люди, да, жить-то всем хочется, даже паломникам, и поэтому я так думаю, что все-таки их, во-первых, и спасали другие, и сами они не стремились на дно. Вот. И поэтому это вот такая очень странная история. Если вы хотите в рай, то что вы так это барахтаетесь?
Но они не всегда и барахтаются.
Упираетесь в ворота и не даете там, Петру вас туда затащить.
Алло.
Здравствуйте. Алло, вот, наконец-то. Вы нас слышите?
Зачем мне эта заставка?
Я не знаю, какая
не знаю,
заставка.
Что сейчас вы там про говорите уже.
Нас, наверное, не слышат.
Не надо выдавать заставку.
Ну, спасибо вам. Не надо выдавать заставку. Вы тоже как заставка работаете. Извините нас, это там просто телефон так работает, пока я не взял трубку, там, наверное, звучит заставка, а потом мы вас не слышим. Ну, ничего. Постепенно как-то привыкнем к тому, как пользоваться телефоном бесплатным в том числе. Ну, так вернемся все-таки.
Да,
ты считаешь, что к злу вернемся, да?
К злу,
что религия и христианство конкретно никак не повлияло на отношения ко злу. То есть, если вот вычеркнуть, ладно, мы уже мысленный эксперимент привели, в жизни христианина дьявол не играет заметной роли. Ну, в моей, по крайней мере, не знаю, как там в вашей, все остальные христиане. А в жизни атеиста Бог не играет заметной роли. То есть, ты вычеркиваешь за скобки, выносишь...
И ничего не и меняется. Нет, ну, Сергей, вот это эксперимент.
Твоя жизнь... Нет, да, потому что ты атеист.
У нас есть...
Потому что у тебя нет взаимодействия. Потому что ты решил для себя, что влияние Божьего там слово, его воли и его общее отношение на твою жизнь или вообще никакого нет. Между прочим, кстати, один богослов говорил, что Бог, или не богослов, психолог, не знаю, что Бог очень относится уважительно к тому, как человек решает взаимодействовать с ним. То есть, если человек решает с ним никак не взаимодействует, он, уважая это решение его, не ломится каждый раз к нему в двери и не стучит «Вспомни обо мне! Ну-ка давай, я же тебе не забывай!» Он ненавязчивый, не как там свидетели, запрещенные в нашей стране, там, например, да, вот нет этого постоянного вот звона в ушах, а мог бы, понимаешь? Ты не помолился сегодня, дзынь-дзынь-дзынь-дзынь.
Ну, это, во-первых, всегда очень интересно, откуда люди вот это узнают, что там хочет Бог, что он там говорит и как он
размышляет. Бог дал нам разум.
Я ровно так же...
То же самое и про тебя можно сказать.
Я ровно так же размышляю о Боге, и вот я могу придумать совершенно другую версию.
Чем ты постоянно занимаешься.
Вот, и поэтому мы приходим к тому, что мы в меру своих тех самых нравственных способностей выдумываем именно того Бога, который нам более близок, ту версию. У каждого своя, получается, индивидуальная версия Бога, с которым мы живем так, как нам комфортно. И, как правило, нам комфортно. У меня, в принципе, да, общаюсь и живя в атмосфере, да, ну, где есть религиозные люди, где есть вот это вот постоянно, особенно сейчас, да, последние вот эти десятилетия, когда вопросы веры, а в последние годы вообще они чуть ли не каждый день, да, там об этом разговор, да, о мироточении, о всяких вот этих вещах.
Ну, это вопрос суеверия, скорее, чем веры.
Ну, какая разница? Каждый человек, который в это верит, он скажет, что это как раз истина, а ты ничего не понимаешь. Вот. Вот мы и говорим о том, что у каждого человека получается свой индивидуальный бог. Вот он с ним живет.
Personal Jesus, да-да.
Да-да-да-да-да-да. И он ровно такой, как человеку удобно. Потому что если бы этот бог был неудобен, если бы он как раз-таки мучил его совесть и не давал ему там спать, и еще, ну, наверное, человек так же, как с совестью, попытался бы что-то такое сделать. Мы же знаем прекрасно, что люди легко договариваются со своей совестью. Да, и это вот происходит на каждом шагу. Это происходит, это вот настолько...
Вот, между прочим,
явления.
Вот не соглашусь, потому что...
И у них кресты на шее, и все дела.
Соглашусь с тобой, что придуманных богов много у каждого человека, да.
Они говорят, что Бог
помнит, как мусульмане говорят. Они в итоге-то несчастны, потому что...
Почему они несчастны?
Вот объясняю тебе. Потому что, когда человек придумает какую-то сущность, нарушая принцип Аккама, да, бритва Аккама, вот он придумал сущность для себя, бога, который удобен для него.
У него лишнего нет, он единственный экземпляр.
Да.
Не то, что там есть какой-то отдельный, есть...
Да, соглашусь, вот на этом я с тобой соглашусь, потому что таких людей на самом деле много.
Потом... Они все люди таковы,
нет,
Сергей.
Это ты считаешь, я так не считаю. Уверен, я вот давай таковы. Про человека, который придумал себе Бога. Давай. Такой человек есть, опять мысленный эксперимент, да? Он придумал себе Бога, он придумал, так, какая бы заповедь у моего Бога была бы? А, давай, после шести не есть. давай, после шести, вот он мне запрещает есть, потому что это плохо для здоровья, там, после шести вечера, а не после шести лет жизни. Да, давай. Значит, живет какое-то время, неделю по этой заповеди, потому что, ну, уж Бог такой, вот его запретил ему после шести есть, да, он такой, да, я бы вот хотел, но нельзя, а почему ты после шести не ешь? Ну, мой Бог запрещает мне после шести есть. А что за Бог такой? Он даже свидетельствует о самом Боге всем остальным, да, пытающимся похудеть. Говорит, вот, видишь, как много вредного, и Бог так вот мне сказал не есть после шести. Ну, какое-то время, ну, сорвался, съел в 12, опустошил холодильник, потому что уже голод такой, что сил нет. При этом он чувствует себя несчастным. Он, ой, я нарушил заповедь моего придуманного Бога, что же теперь со мной будет? А очень просто, я придумал другого Бога, ну, то есть, который раз в месяц дает мне возможность опустошить холодильник. При этом, да, вот он все время нельзя после шести, но если очень хочется, то можно. И человек говорит, а что-то на самом деле не может быть это Богом, потому что если я все время придумываю для него какие-то свои атрибуты, значит, может быть, это я в голове придумал, и оно перестает работать. Этот эффект плацебо, он работает, когда есть кто-то сверх того. Так же работает, между прочим, так же работает группа самопомощи, сейчас я договорю, то забуду, анонимных алкоголиков. Да? Когда она есть, человек может в книжке все прочитать. Вот все, что там анонимные алкоголики обсуждают, все это написано давно уже, да, но он приходит на эти занятия, потому что это что-то вне его, да, это что-то, что заменяет ему там авторитет божественный в том числе, потому что это не он сам. И когда это со стороны, так же работают там секты, так же работают, не знаю, психологи, так же работают уважаемые люди для кого-то. Для тебя там политик какой-нибудь, не знаю, Навальный, да, вот он же сказал, но он же не может, как бы, вот я его уважаю, может быть, он в этом не прав, но я из уважения к нему приму ему его точку зрения, потому что, ну, может быть, я в чем-то заблуждаюсь, да, потому что он для тебя уважаемый человек. Это так работает, потому что это что-то вне тебя. Понимаешь? А если все внутри тебя, если это у каждого придуманный Бог, который внутри него, тогда это не работает просто. Ну, просто не работает. Даже все религии мировые, они, да, придуманные, но это всегда есть какой-то жрец, всегда есть какой-то пророк там, всегда есть какое-то то, что было до нас, всегда есть какая-то традиция. И человек говорит, я не понимаю до конца, я не могу разобраться до конца, но это вот так вот где-то было, да, кто-то есть такой, поэтому я должен принять, и тогда он с этим может жить. Ну, как бы адекватно.
Ну, здесь-то получается, слушай, здесь получается два в одном. Конечно, тот самый придуманный индивидуальный Бог, он, прежде всего, он, в общем-то, единственный верный. Он как раз то единственное существо, которое там, ну, для всех. Но каждый человек считает, что вот его, лично его видение, оно как раз соответствует истине.
Вот. Я не знаю, ты про каких-то редких людей говоришь, потому что, например, в среде церковной, там, религиозной, христианской, да, не так рассуждается, а рассуждается по-другому. Есть люди более там духовно зрелые, которые больше, может быть, понимают, которые больше изучают, в том числе, Священное Писание, которые больше молятся, там, да, ну, независимо от конфессии, все-таки это так. И христиане попроще, так скажем, да, они прислушиваются к тому, что говорит вот какой-то авторитетный человек. Прислушиваются, потому что и я хожу в церковь, слушай, но я каждое воскресенье слушаю проповеди. Неужели я не знаю то, что говорят проповедники? Они же из Библии читают то, что я уже тоже читал, да? Но я слушаю, и каждый раз я получаю какую-то, во-первых, и новую информацию, и новое для меня какое-то откровение. И то, что я не мог заметить просто индивидуально, да, и то, что для меня стало чем-то таким новым. Понимаешь? И поэтому мне хочется снова пойти и узнать, потому что сам человек, ну, не способен иногда увидеть, нет, понимаешь? Здесь, не способен укусить свой локоть, что там, нет, посмотреть на свою спину не способен, а уж понять Бога индивидуально и самостоятельно, здесь, я молчу.
Нет, здесь вопрос просто, это вот...
Алло, мы вас слушаем, вы нас слышите?
Да?
Да, давайте.
Сергей.
А как вас зовут, во-первых?
А, это наш старый друг.
Поведение, те самые око за око, зуб за зуб, являются обычными социальными нормами. 10 заповедей, причем Библия взяла из египетской книги мертвых, а нормы 613 из кодекса законов Хеттского царства. Таким образом, мы видим, что библейский Бог – это конкретно историческая аллегория семитского социума. Это первое. Второе. У стайных животных нет Библии, нет заповедей, а нормы поведения есть. Вот. А у человека почему-то, который тоже является социальным животным, в принципе, ему для того, чтобы выработать свои нормы, почему-то нужно сверхъестественное существо. Ну и так далее. Спасибо.
Спасибо вам большое. Вы кратко сказали то, что, в общем, должен был я говорить в течение часа. Замечательный человек. Но, жаль, не сказал, как зовут, но это наш старый знакомый.
Да. Кстати, представляете, вначале, потому что я иногда потом забываю. Слушай, насчет стадных животных. Я вот наблюдаю поведение стадных животных, которые близки к человеку, собак дворовых. Да? Ну, других наблюдать не имеется возможности. Ну, слушай, это же свальный грех. Ну, нет у них норм поведения. Ну, нет.
Для них это норм поведения.
Нет, это норма поведения, которая приводит к вырождению. Я тут беседую с одним биологом, да, он говорил даже, почему так опасно скрещивание собак таких домашних, да, с волками. А это происходит периодически, потому что мозг собаки, тело волка, да, вот так. И у них меняется социальное поведение, потому что...
Ну, это животные из разных этих...
Поэтому они не боятся людей, например, да, волки, как скрещенные собаки. И поэтому у них нет иерархии там в их стаях. И поэтому они вымирают просто. Вы мне когда рассказываете о том, что вот естественным путем эволюции, когда есть какое-то стадо, вырабатываются нормы поведения, которые у всех одинаковые. Ну, не надо. Слушайте, когда людей оставляют на необитаемом острове, даже всяких воспитанных, да, довольно-таки, когда у них нет какого-то стержня там религиозного очень часто, ну, слушайте, ну все же, наверное, читали «Повелитель мух», там дети вообще, да, и я верю, что, по крайней мере, могу представить, что вот так оно и происходит, когда общество просто вырождается в тиранию какую-то, да, естественным вполне путем, когда вот она остается без попечения какого-то, слушай, это тирания практически всегда.
Тирания – это один из вариантов жизни общества.
Вам нравится?
Нет, нравится, не нравится, это не
имеет значения. Ну, давайте оставим в покое, уберем все христианские принципы, и через 5 лет мы все будем жить в тирании.
Да ни в коем случае. Дело в том, что...
Вполне себе натурально. История подтверждает, что это так.
Дело в том, что общество прошло тиранические вот эти фазу. Все общества, и сейчас они некоторые возвращаются. Это один из вариантов нормы для нас. Ничего тут страшного нет. Более развито общество. Причем в них... всегда и была и религия в том числе, и все эти тираны были одновременно, и иногда и богами сами себя считали. Так что тут и вообще нет ничего такого необычного, и это в определенном смысле
я-то,
норма.
Слушай, я-то с тобой могу согласиться, но мы-то говорили о том, что, понятие добра и зла все-таки дается свыше, да, и... Не знаю, мне, например, когда у меня есть, ну, может быть, личная проблема такая, да, могу с вами поделиться тут в конце программы, 2 минуты остается. Я начальство не очень уважаю, ну, простите меня, мои непосредственные начальники, ну, в каком смысле? Я подчиняюсь, я там уважаю как людей, но само по себе то, что я в подчиненном положении, да, и вот кто-то мной руководит, мне не очень комфортно, я всегда, ну, как-то мне, да, хочется что-то противопоставить, там, поспорить, это с детства длится, не знаю уж почему. Но когда я понимаю, что надо мной Бог, вот это для меня серьезный аргумент. Когда ты скажешь, слушай, ну тобой там, я старше тебя, поэтому слушай меня. Или я умнее тебя, у меня 3 высших образования, поэтому слушай меня. Или я начальник, ты дурак. Все это для меня не аргументы, просто для того, чтобы как-то изменить свою жизнь. Когда я слышу аргумент вот такой высокий, да, что есть творец, законодатель, есть кто-то выше и вне этого мира, да, частью которого я являюсь, тогда это аргумент. Ну, это может быть моя...
Ну, если тебе так комфортно, ну, что делать? Я вот вообще без начальников обхожусь и тоже чувствую себя вполне, и нисколько не нуждаюсь в начальстве сверху. Абсолютно вот нет никакой потребности. Ну вот я не испытываю ни в моральном плане потребности, ни в экономическом, ни в физическом, ни в каком. То есть я вообще не знаю, вот, что, для чего. Мне вполне комфортно жить своей головой, без начальства сверху не сообразовывать свое поведение с какими-то нормами, прописанными в каких-то древних книгах.
Ну, Андрей,
и это не мешает, и массе людей не мешает
согласен с тобой.
Жить
опять
и же. Быть вполне адекватными,
но
нормальными людьми.
Все это было бы прекрасно. Жить без Бога можно. Вот в современном обществе можно. Оно построено христианами, поэтому в нем комфортно жить, в том числе безбожникам. Но умирать без Бога плохо. Ну, просто плохо.
Пока не пробовал.
Я тебя не тороплю. У нас не будет возможности с тобой, поэтому мы пользуемся моментом здесь, на земле, потому что там не пересечемся. К сожалению, если ты не изменишь своего отношения, тогда уже у нас не будет возможности продолжить наш разговор. Поэтому давайте пользоваться моментом здесь. Это была программа «Атеисты против». Сергей Степанов и Андрей Поляков. И наш постоянный слушатель, который в конце концов дозвонился. Молодец.
И сказал верные слова.
Верной дорогой идете, товарищи. Всем спасибо, до свидания.